2. Остаток дня я провел в своем номере, в который раз перечитывая записи Элла об Освальде, теперь уделив особое внимание двум страницам в конце, под заголовком «Выводы. Как поступать?». Попытка смотреть телевизор с одним каналом — занятие глупое, а потому с наступлением сумерек я пошел в автокинотеатр и заплатил 30 центов, специальную цену для пешеходов. Перед буфетом стояли складные стулья. Я купил пакет попкорна, вкусный прохладительный напиток с запахом корицы под названием «Пепсол» и посмотрел «Долгое жаркое лето». Рядом со мной сидели еще несколько пешеходов, главным образом пожилые люди, которые знали друг друга и по-свойски общались. Когда началось головокружение, заметно похолодало, а пиджака я с собой не прихватил. Поэтому пешком вернулся в гостиницу для автомобилистов и крепко уснул. Наутро поехал в Лисбон-Фоллс на автобусе. Никаких такси. Я ввел для себя режим экономии, во всяком случае, на некоторое время. И первой моей остановкой в городе стал веселый белый слон. Прибыл я рано. Воздух еще не прогрелся, так что битник скрывался в магазине. Он сидел на скрипучем диване и читал «Аргуси». «Привет, сосед!» — поздоровался он. «И вам привет. Как я понимаю, вы продаете чемоданы?» «Да, но у меня их немного, не больше 200-300. Идите к дальней стене и посмотрите направо». «Хм, совершенно верно. Бывали здесь раньше?» «Мы все бывали здесь раньше», — ответил я. «Это посильнее профессионального футбола будет». Он рассмеялся. «Круто, Джексон. Идите и выберите себе победителя». Я выбрал все тот же кожаный чемодан. Потом перешел улицу и вновь купил санлайнер. На этот раз торговался жестче и заполучил его за 300. После того, как мы пришли к взаимопониманию, Билл Тит отправил меня к своей дочери.
«Судя по выговору, вы не местный», — отметила она.
«Я из Висконсина, но достаточно давно живу в Мэне. Дела».
«Как я понимаю, вчера вас в городе не было».
Получив мое подтверждение, она выдала пузырь из жвачки, а затем продолжила.
«Вы пропустили много интересного. Около сушильного сарая на фабрике нашли мертвым старика-пьяницу».
Она понизила голос.
«Самоубийство. Он перерезал себе горло осколком стекла. Можете вы себе такое представить?»
«Это ужасно». Я сунул купчую на санлайнер в бумажник, подбросил на ладони ключи. «Из местных?»
«Нет, и никакого удостоверения личности. Он, вероятно, приехал в округ на Тавернике, так говорит мой отец. Может, на сбор яблок в Касл-Роке. Мистер Кейди, он продавец в зеленом доме, сказал моему отцу, что этот парень приходил вчера утром и пытался купить пинту, но он был такой пьяный и вонючий, что мистер Кейди вышвырнул его вон. Тогда он пошел на фабричный двор, допил то, что оставалось, а когда бутылка опустела, разбил ее и перерезал себе горло одним из осколков».
И повторила.
«Можете вы себе такое представить?»
Я не пошел в парикмахерскую, не пошел и в банк, но опять заглянул в магазин мужской одежды Мейсона. «Вам должно быть нравится этот оттенок синего», — отметил продавец, добавляя рубашку к моим покупкам. «Ваша точно такого же цвета». Если на то пошло, на мне была та самая рубашка, которую я собирался купить, но я ему этого не сказал. Мы оба только запутались бы. Во второй половине дня я уже ехал по автостраде мили в минуту. На этот раз избавился от необходимости покупать шляпу в Дерри, потому что не упустил возможности приобрести красивую соломенную модель в Мейсоне. Я зарегистрировался в таунхаусе, пообедал, потом прошел в бар и заказал пиво у Фреда Туми, в этот вечер не предпринимая попытки втянуть его в разговор. На следующий день арендовал квартиру на Харрис-авеню, и шум садящихся самолетов не только не мешал мне уснуть, но убаюкивал. Днем позже я заглянул в спортивные товары Мейкина и сказал продавцу, что заинтересован в покупке пистолета или револьвера, потому что занимаюсь торговлей недвижимостью и все такое, а потому иногда перевожу крупные суммы денег. На прилавке, среди прочего, появился мой револьвер «Кольт Полис Спешл» 38-го калибра. Продавец во второй раз отметил, что это отличное средство самозащиты. Я купил револьвер и сунул в портфель. Подумал, а не пройтись ли по Канзас-стрит к маленькой площадке для пикника, чтобы понаблюдать, как отрабатывают движения своего танца Ричи Дич и Беви на еле. Осознал, что скучал по ним. Отругал себя за то, что не просмотрел ноябрьские номера Daily News во время короткого пребывания в 2011-м. Мог бы узнать, выиграли они конкурс талантов или нет. У меня вошло в привычку ранним вечером заходить в фонарщика, чтобы выпить стакан пива до того, как бар начинал заполняться. Иногда я заказывал жареные ломтики лобстера. Ни разу не увидел там Фрэнка Даннинга, да и не хотел его видеть. В фонарщик я заглядывал по другой причине. Если все пройдет хорошо, в скором времени я собирался отправиться в Техас, а до этого мне бы не помешало увеличить личное состояние. Я подружился с Джеффом, барменом, и однажды в конце сентября он затронул тему, на которую я и сам хотел с ним поговорить.
«Что ты думаешь о серии, Джордж?»
«Янкиз, разумеется».
«И это говоришь ты, человек из Висконсина?»
«Гордость за родной штат не имеет к этому никакого отношения. В этом году Янкиз — команда мечта».
«Чушь. Питчеры у них старые, защита дырявая, у Мантла травма плеча. Династия бронкских бомберов закончилась. Милуоки вынесет их в 4 игры».
«Бронкские бомберы. Прозвище нью-йоркских Янкиз, полученное благодаря тому, что беттеры команды отличались очень мощным ударом».
Я рассмеялся. «Ты привел несколько хороших аргументов, Джефф. Я вижу, ты в игре разбираешься. Но признай, ты ненавидишь Янкиз, как и все остальные в Новой Англии, а потому не можешь объективно оценить ситуацию».
«Хочешь ответить деньгами за свои слова?»
«Конечно, пятеркой. У меня принцип — не брать больше пятерки с тех, кто гнет спину за жалование. Спорим?»
«Спорим».
И мы скрепили наши пари рукопожатием. «Ладно», — продолжил я. «Раз уж вопрос решен, и разговор идет о бейсболе и ставках, двух любимых занятиях американцев, не мог бы ты посоветовать, есть ли в городе место, где к этому относятся серьезно? Я хочу сделать крупную ставку». Два последних слова я произнес с майанским выговором. «Крупную ставку. Принеси мне еще стакан и налей себе». Он смеялся, наливая два стакана Нарра Гансета. Я уже знал, что это пиво прозвали Харкни Гансет. Если живешь в Риме, говори как римлянин. Мы чокнулись, и Джефф спросил, что я подразумеваю под крупной ставкой. Я вроде бы задумался, потом ответил.
500 зеленых? — изумился он. — На Янкиз? Когда у храбрецов Спен и Бердет? Не говоря уже о Хэнке Ароне и крепыше Эдди Мэтью? Ты чокнутый.
Милуоки Брейвз. Милуокские храбрецы. Профессиональная бейсбольная команда, вошедшая в главную бейсбольную лигу в 1953 году.
Может, да, а может и нет. Наступит 1 октября, тогда и увидим. Есть ли в Дерри человек, способный принять такую ставку? Знал ли я, какой получу ответ? Нет. Не настолько я проницательный. Был ли я удивлен? Опять нет. Потому что прошлое не просто упрямо. Оно находится в гармонии с собой и будущим. Я снова и снова ощущал на себе эту гармонию.
Час Фрати. Ты, возможно, видел его здесь. Ему принадлежит куча ломбардов. Не могу назвать его букмекером в прямом смысле этого слова, но работы ему хватает как во время мировых серий, так и в школьные сезоны.
И ты думаешь, он примет мою ставку?
Конечно. Учитывая шансы и все такое, только...
Он огляделся, убедился, что у стойки мы одни, но все равно понизил голос до шепота.
Только не пытайся его надуть, Джордж. Он знает людей, серьезных людей.
«Я тебя слышу», — кивнул я. «Спасибо за наводку. Знаешь, я сделаю тебе одолжение и не буду требовать с тебя пятерку, когда Янкиз выиграют серию».